В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Заканчивается учебный год, выпускники школ уже выбрали нужные для поступления в ВУЗ экзамены, и мы сегодня поговорим о перспективах, которые их ожидают. А именно, есть ли связь между профилем университета и зарплатой в будущем? В московской студии директор Института информационных бизнес-технологий Национального технологического университета МИСИС Марина Нежурина. Выпускники МИСИС по версии Forbes в этом году заняли первую строчку среди самых богатых бизнесменов России. В разговоре также примет участие Сергей Рощин, проректор одного из самых популярных среди абитуриентов России вуза Высшей школы экономики. Университет этот, правда, в рейтинге Министерства образования прошлого года по уровню зарплат выпускников по профилю занял последнюю строчку, там 10-я, по-моему, была. Зато по информационным технологиям он оказался первым. Ну, это Министерство образования, да. Свежий рейтинг вузов по уровню зарплат молодых специалистов по IT-отрасли представит нам президент рекрутингового портала «Суперджоп» Алексей Захаров. И он также расскажет о рынке труда, вот, в том реальном, который существует. И насколько подобные рейтинги действительно отражают качество образования, нам поможет разобраться руководитель исследовательской группы «Национальный рейтинг университетов Интерфакс» Алексей Чаплыгин. Ну, начнем мы с богатых, потому что действительно МИСИС в этом году выпускник в той строчке, где самые хорошо оплачиваемые по числу миллиардеры. Как вам кажется, ну, все-таки это институт стали славы, да? С чем это связано? Причем это не первый год, потому что 5 лет назад МИСИС был на 3-м месте.
Вы знаете, ну, это такой непростой вопрос, потому что, мне кажется, в первую очередь успешность и богатство зависят от личных амбиций человека, в первую очередь. И от его возможности себя как-то реализовать и эти амбиции в жизни. Но также очень важно, конечно, бренд университета, куда он идет. Да? Это очень важный фактор, который ему поможет реализовать в будущем свои амбиции. Но я бы еще сказала, что это очень важный элемент создания такой среды предпринимательской и научной, в том числе образовательной. То есть вот вся такая среда, в которой варится этот студент, она тоже имеет особенность формировать вот таких будущих успешных людей.
Ну, простите, я перебью, потому что институт стали из плавов, да, понятно, что туда идут те, кто, наверное, все-таки собирается работать по профессии, ну, во всяком случае, про то время, про которое можно сейчас судить, да, все-таки это промежуток достаточно приличный с тех пор, как это были развивающиеся тогда отрасли, наверное, да, это была реальная какая-то история.
Это была востребованность отраслями, в первую очередь.
Да, но насколько ваши миллиардеры, вот ваши, да, они профильные. Вы смотрели, кто и в каких областях преуспел?
Ну, настолько в разных, что теперь трудно сказать даже. Действительно, не все профильные. Не все. Но хочу сказать, что у нас один из старейших вузов страны. Все-таки мы 100 лет будем справлять в 2018 году. И за это время можно было сформировать и профильных, и непрофильных миллиардеров. А с другой стороны, в свое время, особенно в советской металлургии, это было наше все. Металлургия, металловедение, да, драгоценные металлы, цветные металлы и золото. Это все вот про нас, про не ту МИСИС сегодняшнего дня тоже. И я бы добавила теперь IT, по которым мы, в общем-то,
да,
десятки
мы чуть,
лучше.
Да, да, мы чуть это, позже дальше про это поговорим. Да. МИСИС и МГИМО несколько лет уже соревнуются за первое место в рейтинге самых богатых выпускников. Алексей заканчивал МГИМО, насколько я понимаю. Да? И вы, наверное, вот отчасти ровесник тех самых миллиардеров, которые меряют этот рейтинг.
Возможно.
Вы понимаете, да, что такое МГИМО, что дает возможность потом людям так успешно устраиваться в бизнесе?
Ну, МГИМО вообще своеобразный вуз, поэтому вот, кто не был, достаточно сложно бывает объяснить. Ну, например, из любого другого меня бы исключили за неуспеваемость. Я думаю, МГИМО вообще был единственный вуз, который я в состоянии, наверное, был закончить, поэтому я его закончил. Вот, МГИМО.
Ну, там мотивация, наверное. Те, кто туда идет, наверное, очень сильная мотивация.
Там очень разная, но кто туда попадает сам, попадал в мое время, мотивация, конечно, была очень сильная. Плюс мы попали в Москву в такое время, когда есть было нечего, и каждый день ты думал еще не о том, как бы чего-то выучить, но о том, что ты будешь есть вот прямо сегодня, потому что про завтра даже мысли не было, нечего было есть сегодня. Это была правда. Вот. Но МГИМО давал очень, дает до сих пор очень широкий спектр образовательный. То есть, если ты хочешь взять, то у тебя есть очень много возможностей в МГИМО взять образование. А вот если ты не хочешь, у тебя тоже есть, в общем, достаточно много возможностей провести прекрасное время на центральном ходе, что называется. Вот, и выйти с теми же знаниями, или даже чуть меньше, с которыми ты туда пришел. Я думаю, что в любом вузе примерно так, но МГИМО нас старались учить думать. По возможности, потому что на самом деле, если мы чуть вперед двинемся от МГИМО, основная претензия работодателей, вот уже профессионально говорю, к вузам, что вузы не научили этого молодого человека думать. Вот не надо, нам говорят работодатели, чтобы вы уж так напичкали конкретными навыками, но вы его не научили учиться. И вот с этим у нас проблемы, говорят работодатели. Ай-яй-яй, вузы плохие, не учат молодежь учиться. На самом деле здесь есть некоторое непонимание работодателями, да и вузами, потому что вузы говорят, да, мы не смогли, мы будем думать, что с этим делать. Но в вузе поздно учить человека учиться. Более того, в старших классах поздно человека учить учиться. И в средних классах поздно учить человека учиться. Наконец-то у нас физиологи состыковались с детскими психологами и выяснили, что в момент, когда тестостерон пошел в кровь, генетическая программа обучения выключается. Все. С этого момента человека нельзя ничему научить, если до того в начальной школе и в раннем детстве родители не заложили социальных каких-то установок на обучение, на творчество. На самом деле об этом сейчас говорят все больше и больше. На самом деле образовательная революция надвигается не только у нас в стране, а вообще во всем мире. И эта образовательная революция, мы много слышим о вузах, но она на самом деле начинается в школе и в первую очередь в младшей школе. Там поменяется абсолютно все в ближайшие 10 лет. Вот вузы еще будут похожи на вузы через 10 лет.
Ага, школа спасибо. Алексей, да, сейчас, другой. Секундочку. Я хочу тогда высшей школы экономики спросить. У вас как раз такая прекрасная история. Вы уже пошли в школу, да, в детский сад еще не пошли, но поскольку сейчас детский сад уже вошел в школу, то, собственно говоря, наверное, и, в общем, можно сказать, что высшая школа экономики, она начинает как-то адаптировать уже своих будущих абитуриентов, вот, наверное, практически из детского сада. А как так получилось, что в прошлого года рейтинги Министерства образования, по-моему, это дело, профильный вуз, да, оказался, ну, не в числе первых, именно по экономике. Мы знаем, что там Шаненко была на первом месте, но это было не совсем правильно, потому что там магистратура, там и люди, которые уже работают.
Первый комментарий, если позволите, там, да, связан с тем, что в детские сады мы не пошли. Это первое, да. Второе, сюжет взаимодействия школы и университетов, вообще-то говоря, не нов. Все знают Колмогоровский интернат при Московском университете, соответствующий интернат при Новосибирском университете, которые существовали в советские годы и существуют и сейчас. И существует еще ряд проектов взаимодействия университетов и школ. Мы создали лицей при Высшей школе экономики, который является частью университета, и работает с 10-ми и 11-ми классами.
А Покровский квартал?
Это взаимодействие партнерское, которое существует в очень разных форматах очень многих университетов. А если говорить про лицеи и Высшую школу экономики, то вот, собственно говоря, лицей. Это действительно нормальный сюжет, потому что, конечно, и качество образования, и последующие жизненные траектории, они определяются не только в тот момент, когда человек перешел в университет, а формируются еще раньше, и это нормальная практика. Что касается рейтингов. Ну, первое, мне очень нравится ваша формулировка про последних, когда мы имеем порядка там 1500 университетов в стране, и 10-е место оказывается последним. Это говорит как раз о том, как мы иногда интерпретируем результаты. Первое, что такое рейтинг Министерства образования? Министерство образования в прошлом году сделало первый раз очень важную вещь. По сути дела, была построена информация о заработных платах выпускников в момент перехода учебы работы. Причем эти данные были очищены от тех, кто продолжил обучение. То есть те бакалавры, которые пошли дальше учиться в магистров, они здесь не учитывались. К этим данным надо относиться правильно. В каком смысле? Они имеют многие смещенности. Например, если у вас достаточно много из вуза уходит в магистратуру после бакалавриата, то понятно, что совокупность заработных плат и выпускников, которые при этом анализируются, она, естественно, меньше. Когда мы говорим про качество образования, это не только вопрос заработных плат на выходе из бакалавриата, но и продолжение траектории обучения в этом ли университете или в других. То же самое касается и вопросов, связанных с магистратурой при переходе в аспирантуру и так далее. Это первое. Второе, я не рассматриваю этот результат как плохой, он так прозвучал у вас в коннотации. Мне кажется, что это очень достойный результат.
Но мне просто кажется, он не соответствует той популярности, которая у Высшей школы экономики есть. Потому что я с самого начала сказал, что это очень популярно среди абитуриентов.
Вы знаете, это еще один миф, который неявно звучит в ваших словах, что работодатели платят за популярность. На самом деле зарплата – это на стороне работодателя. Он платит за определенную производительность, компетенции и умения.
Но вы, абитуриент к вам приходит, да? То есть они приходят к вам в надежде на то, что они получат хорошее образование, диплом с вашим.
Поэтому давайте разделим первые два очень важных вопроса. Потому что когда мы начинаем сопоставлять какие-то количественные результаты, и из них еще делаем какие-то выводы, надо понять, что мы вообще измеряем. Первый – это разговор о стартовых заработных платах. Стартовые заработные платы – это достаточно интересный феномен, потому что стартовые заработные платы, они возникают тогда, когда работодатель практически не знает предысторию работника. Это ситуация, которую экономисты называют информационной асимметрией на рынке труда. Мало что известно про этого человека. Вот когда он уже поработал, есть карьера.
Да, но известно про его диплом.
Естественно, я сейчас об этом тоже скажу. И зарплаты, которые возникают в последующей траектории. Это уже определенный опыт, уже некоторые квалификации, истории и так далее. Когда мы говорим про мониторинг МОН, это стартовые заработные платы в течение первого года после окончания во многом. Как правило, из чего они формируются? Они формируются в ответ на некоторые представления о том, какого качества эти выпускники. Естественно, работодатель их тестирует и так далее с точки зрения определенного рабочего места. Но работают, конечно, то, что мы называем обычно сигналом. Что здесь может быть сигналами? Например, наименование ВУЗ. Работает ли это или нет? И это вопрос не мониторингов, это вопрос в том числе аналитический, потому что это надо анализировать при прочих равных. Из чего складывается эффект вуза? Он складывается из качества образования, из качества того, кто отобрался в этот университет, насколько сильный. Складывается из того, что называется совместные эффекты обучения, потому что сильные ученики взаимно вкладывают друг друга и так далее. Ну вот из этого потихоньку что-то и работает. Есть ли эффект? Мы недавно сделали аналитическую работу, первую такую по России, где посмотрели, как связано качество вуза, если мы его меряем через качество входа. То есть меряем средним баллом ЕГЭ при поступлении. И как связаны стартовые заработные платы выпускников. Что мы получили? Мы получили следующее. Мы получили, что на 1 балл ЕГЭ при перекрестном сравнении 1.5% прибавки заработной платы. То есть если разрыв в качестве вуза, измеряемый там порядка 20 баллов ЕГЭ при поступлении, не индивидуальный, подчеркиваю, а средний, то, соответственно, ну вот порядка 30% разрыва заработных плат выпускников. Таким образом, мы видим, что да, если университет связан с качеством своих студентов, а это балл ЕГЭ, поступление, способности и так далее, то, в принципе, это дает отдачу. Это действительно так.
Я думаю, что это такая, на самом деле, очень понятная вещь, да, потому что если человек старается, если он хорошо учится, если у него приличный ЕГЭ, если он мотивирован и так далее, да, то понятно, что он будет и в дальнейшем также себя вести. Но мы понимаем, что мы имеем еще дело с какими-то вещами, которые считаются и которые, ну, дают возможность ориентироваться в том многообразии, да, университета, который все-таки еще пока осталось, да, поэтому хочу спросить.
Можно я еще сделаю ремарочку? На самом деле рейтинг вузов, в смысле рейтинга, где расставлены первое, второе, третье, это вообще маразм и идиотизм полный. Может, невозможно.
Ну, вот я, да, Алексей как раз хотел про
невозможно
это
такое, и не нужно даже это сделать, да?
Ну, как сказать, не нужно?
Ну, потому что...
кому не нужно? Вам
да
не нужно, как
не нужно,
человеку,
то есть,
который...
Нужна информация. Как выглядит рейтинг стран, да, кредитный? А, Б. Их никто не расставляет. Это первая, вторая, да? Вот если у тебя рейтинг такой-то, А. Это высшая категория надежности. Потому что как вы будете вышку с МФТИ сравнивать? Ну, никак. Или МГИМО и вышку. Ну, да, разные, про разные. Или там Баунку и МГИМО. Ну, как это вообще?
Но, с другой стороны, извините, никак. Информационные технологии есть практически везде.
Ну, значит, и мы ничего... пиар в МАИ есть. Ну, и что с этого?
Да. И мы ничего не можем с тем сделать, что все-таки в том же рейтинге Министерства образования там, значит, по зарплатам были первые экономисты, потом шли юристы, и дальше информационные технологии. Да? И это те специальности, во всяком случае, первые две, которые сейчас становятся бюджетно не спонсируемые. То есть это, как правило, в большинстве своем платные теперь становятся все в большей степени. Сергей Юрьевич смотрит на меня
это
строго.
Иллюзия, там, нет. Это иллюзия.
Но почему все время звучат призывы, что давайте сократим и юристов, и экономистов, и они потихонечку сокращаются.
Мы же немножко сегодня говорим о цифрах, а не о призывах. Если вы посмотрите структуру бюджетных мест в российском образовании, то это не значит, что те направления образования, которые вы назвали, становятся исключительно платными.
Ну, в значительной части, я даже вот с вами соглашусь, это в значительной части. Это информация, кстати, из тут образования высшей школы экономики.
Нет, вы путаете разные вещи. Не происходит глобального сокращения бюджетных мест.
Они
на эти специальности существует также огромный платный прием в силу разных причин.
Но бюджет... Ну, вот у нас с вами разная информация. Я хочу тогда про рейтинги все-таки, да, вот сказать, про то, что вот вы считаете, что они не нужны и бессмысленны.
Они нужны, только расставлять в этих рейтингах там вузы по местам, первое, второе, третье, четвертое, это, ну, как минимум, не очень разумно. Да? Потому что, ну, не знаю, сравнивать, например, факультет экономики, высшей школы экономики и экономический факультет МГИМО, это немножко или там очень сильно про разное. Хотя названия одинаковые, но специализации очень разные, и люди идут в очень разные отрасли. И их сравнивают.
А вы думаете, они понимают, Алексей? А вы думаете, они понимают?
Минообразование или люди? Люди
нет,
все понимают.
Нет, нет. Вот те абитуриенты, те родители, которые куда идут. Да? На самом деле, они смотрят,
понимает,
они смотрят свою ЕГЭ, да, понимают, что вот они хотят двигаться в этом направлении,
кто-то
что
понимает,
они...
Кто-то понимает, кто-то не понимает. Но снова, то, что у одного зарплата там, на 0,5% выше или ниже в связи с тем, что вот в этом году посчитали вот так, а в следующем они поменяют, менялись местами, не говорит вообще ни о чем. То есть они могут быть либо в топе, либо среднички, либо там где-то аутсайдеры.
Я соглашусь с Алексеем, и надо вот, говорить вот так, о более широких кластерах.
Конечно. Да. Когда мы расставили там этот первый, этот десятый, да, десятый вот поменяет чуть-чуть методику, он станет первым. Но он все равно он не станет никогда 58-м. Вот что ты не делай, как бы. И первый никогда не будет сотым. Он будет все равно болтаться. Вот первый,
скажем,
пятый.
Так, не скоро будет.
Хорошо. Я хочу, скоро, с вашего позволения, вот... Алексею Чуплыгину дает слово. Национальный рейтинг университетов Интерфакс. Вот есть смысл вообще в рейтингах для людей, для самих, может быть, университетов?
Получается, что есть. Хотя я тоже не сторонник того, чтобы всех ранжировать по порядку.
Но ведь так сложно, как предлагают, нельзя вот это выстроить. То есть это можно, но никто не сможет этим пользоваться.
Нет, почему? Европа пользуется. Есть замечательный европейский мультиренк. Это на самом деле не рэнкинг вот в том виде, о котором говорил Алексей, когда в затылок друг к другу выстраиваются университеты, а просто информационно-аналитическая система, которая позволяет вот именно выбрать образовательную программу, направление образования, специализацию, и, соответственно, сам университет и уже колледж или там высшую школу в этом университете. То же самое есть в Штатах. Там вообще просто засилье этих информационных систем, правда, при том, что еще и существуют именно рэнкинги университетов, факультетов, PhD-ных школ, магистерских школ, MBA-ных, всего что угодно. Ну, плюс еще вот именно такая громадная колледж скоркард, информационно-аналитическая система, которая позволяет выбрать в том числе и по будущим доходам. То есть родители абитуриента моментально, ну не моментально, а посидев там, я не знаю, несколько часов за компьютером, могут понять, что их ребенок, вот, возможно, после там, 4 лет обучения отобьет затраты на обучение в течение 10 лет, а потом в течение 20 лет станет, может быть, ну не миллиардером, но, по крайней мере, зажиточным человеком.
Ну да, я слышал, что да, вообще эти рейтинги возникли в школах, в американских, в 90-х годах, когда думали, вот как брать плату за обучение, и вот это вот такая была понятная история, которую можно было отнести. Да, вот я сейчас вложу, и сколько потом получу, и, соответственно, вот можно было столько вот попросить.
В нашей стране, конечно, чуть-чуть какое-то искаженное представление обо всем этом, но большинство аудиторий привыкли вот именно к тому, чтобы им давали эту информацию в качестве именно рэнкингов. И я повторюсь, я совсем не сторонник вот именно этого выстраивания, но вот уже такая возникла просто мода, привычка, и что-то поменять здесь необходимо, опять же, ориентироваться на запросы аудитории. Кто основные потребители как раз результатов рэнкингов университетских? Это, конечно, потенциальные абитуриенты, то есть домохозяйства, семьи этих абитуриентов, академическое сообщество, а теперь уже и администрация университетов, особенно университетов, участвующих в программе 5 топ-100. Это, конечно, учредители университетов, регуляторы и наблюдательные советы университетов. Ну и работодатели, но они ориентируются вот именно на, скорее, на университетские бренды, на дипломы. Что касается истории успехов выпускников, вот именно вузов, университетов, даже не хочу говорить слово вузов, университетов, лидеров рэнкингов, вот на мой взгляд, никаким образом не связаны эти истории успехов с первым уровнем полученного высшего образования. Но это я вот, если мы вернемся к истории миллиардеров из МИСИС, на мой взгляд, здесь именно вот Марина правильно сказала, во-первых, это атмосфера творчества, которая складывается в этом университете. Но это скорее мы будем говорить о будущем университета, когда там действительно будут возникать предпринимательские инициативы, стартапы и все, что связано именно с нормальными предпринимательскими университетами, развивающими вокруг себя экосистемы инноваций. А вот что касается советской истории и существующей истории, то это, скорее всего, приобретение социального капитала именно студентами этих университетов-лидеров. И на выходе они... Социальный капитал, в первую очередь, складывается, конечно, из неформальных, да и формальных связей. И они просто в силу своего таланта и, возможно, полученных еще и компетенций в ходе образования, они начинают каким-то образом реализовывать этот социальный капитал.
Да, ну...
МГИМО – это лидер социальной капитализации, я считаю.
Альфида, я хочу сказать, что я разговаривала когда со студентами МГУ, ну, тоже, в общем, вуз, а не последний, и мне говорят студенты, что вообще мы сюда, это правда был журфак, значит, говорят, что мы сюда приходим, собственно, за вот связями, да, вот учеба нам здесь, в общем, да, даже по большому счету не нужна, нам важны вот эти вот какие-то вещи, связанные с дальнейшим вот каким-то совместным проектом или какими-то вот историями, которые можно сделать. Я хочу попросить нам показать небольшое включение. Это школа 1375, инженерный класс. Это 10 класс, они еще спокойные, да, они могут спокойно про это говорить, так, есть дистанции. Что они ожидают вот от будущей работы получить?
На мой взгляд, главным является... Может быть, в первую очередь призвание, и я не могу расставить приоритеты между деньгами и удовольствием, потому что если у тебя призвание какой-то профессии, то ты так или иначе будешь получать от нее удовольствие, потому что это то, что тебе интересно. Если ты, к тому же, получаешь за это, скажем так, хорошие деньги, то в настоящее время это немаловажно, и мне кажется, что отделять как бы от удовольствия тоже это не следует.
Я также считаю, что призвание и удовольствие все-таки в приоритете при выборе карьеры.
Также, а что важнее, кажется... призвание или удовольствие? Не всегда совпадает, знаете ли.
Призвание все-таки больше. Если ты умеешь что-то делать, и ты, как мне кажется, будешь получать это удовольствие, и сумеешь из этого сделать деньги, и в будущем у тебя все будет хорошо.
Так, я, наоборот, считаю то, что главное удовольствие, поскольку призвание тебе может это... Ты можешь, у тебя это хорошо получается, но удовольствие ты от этого не получаешь. То есть у тебя есть склонности, но тебе нравится заниматься совершенно другим делом.
Мне кажется, деньги – это немаловажно, но стоит учиться то, что интерес важнее, и призвание тоже важнее, чем деньги.
Ну, я считаю, это уже то, что бюджет должен быть хорошим, то, что деньги тоже важны, но если ты будешь работать на работе, которая тебе не доставляет никакого удовольствия, и получать за это даже большие деньги, ты долго на ней не проработаешь просто.
Я считаю, что главным является это удовольствие, а уже если есть удовольствие, то появляется призвание, а с призванием уже получаются деньги, то есть как бы большие деньги.
Ну, я считаю то, что самое главное – это, наверное, удовольствие и деньги, потому что нужно, чтобы тебе нравилась работа и чтобы она была высокооплачиваемой.
Ваш интерес где лежит, вот конкретно ваш?
Мой лежит интерес в истории, но я здесь. Просто потому, что будет, ну, в истории мало денег, а здесь они есть. И приходится отодвигать свой интерес для того, чтобы в будущем содержать свою семью.
Ну, вот это, значит, ребята, которые в технологическом классе. Вот я смотрела на вас, Алексей, потому что у вас, мне кажется...
Ну, у нас слоган «Работа должна доставлять удовольствие».
Вот. Да, поэтому... Мне кажется, хотел сказать, что...
Ну, что, с одной стороны, мне очень приятно слышать все это. С другой стороны, я понимаю, что часть ребят, наверное, дают социально такие ожидаемые ответы, потому что вот правильно, да, думать можно, вполне возможно, кто-то думает, ну, конечно, да, но вот стану я чиновником, и все. И будет у меня все хорошо. Потому что можно пройти вокруг любого бизнес-центра в Москве самого там класса А++++, а потом пройти мимо стоянки любого министерства самого бедного, увидеть, что машинки на стоянке у самого бедного министерства того же образования сильно богаче будут, чем у самого ААА++ бизнес-центра. Где я быстрее сделаю? получил удовольствие от работы, думает молодой человек. И госслужба на себя, в общем, на сегодняшний день оттягивает достаточно много суперталантливых кадров, которые в других странах идут там в информационные технологии, делают фейсбуки или еще что-нибудь. Ну, это вот такая, да, ситуация. А ребятки молодцы, на самом деле, очень приятно.
Ну, вот никто из них не захотел. Вообще, на самом деле, вот на этом уровне я очень редко слышу про государственную службу. Вот очень редко. Причем в разных лицеях, вот какого-то... Я их даже потом специально спросила, а вот про общество кто-нибудь скажет, да, что хочу, ну, что вот, может быть, пользу приносить.
Ну, а почему? Ну, вот человек говорит, хочу получать удовольствие. Кто-то может будет получать удовольствие, там, будучи директором департамента.
Я вам открою секрет. Вот на самом деле, приносить пользу обществу стремятся дети из школ, скажем так, менее продвинутых, да, вот как это ни странно, чем проще там вот какая-то, даже не обстановка, потому что школа может быть хорошая, но вот район, да, тем почему-то они, может быть, это общие слова, я не знаю, такая закономерность.
А почему вы считаете, что в ответах ребят не подразумевалось приносить пользу обществу? Почему работать по своей профессии качественно, с удовольствием, создавать тот продукт, который ты умеешь создавать, это не приносить пользу обществу? Какая-то такая странная, неявная предпосылка о том, что польза общества, вообще говоря, оторвана от нормального, добросовестного производительного труда.
А никто не спорит, да, что вот личное благополучие, оно составляет благополучие всего общества, да? То есть
нет, я сейчас говорю не только про личное благополучие. Я говорю, что люди профессионально создают определенный продукт, который нужен окружающим. Это и есть польза.
То есть человек говорит, я хочу получать удовольствие от работы, но он может быть там инженером ЖКХ, это... где-нибудь.
Я хочу создавать хорошую, качественную информационную систему, на которой есть спрос.
Это вы взрослые уже додумали. Это вы взрослые за них уже додумали. Это вы так объяснили.
Вы точно так же додумываете. Им не задавался такой прямой вопрос. Добросовестная, качественная работа – такая же польза обществу, то есть другим людям.
Я им задала этот вопрос, просто он сюда не вошел, и они на него не откликнулись.
То есть сознательно отрезали.
Но они не откликнулись на него. Потом мы уже
надо смотреть.
Про профессию говорили.
Просто об этом еще не думали.
Надеемся, что они были искренни. И это радует.
То есть все-таки это философский вопрос, а для осмысления философии люди там дорастают.
Да, мы все согласились, что работа должна приносить удовольствие. В этом случае общество будет процветать и будет благополучным. Но давайте посмотрим. На самом деле была же история, когда хотели мерить эффективность, извините меня за это слово, вузов. И при помощи, напомните мне, как трудоустраиваются или по зарплатам тоже выпускников?
И сейчас эта идея есть, и в этом есть много оснований.
И вот мне хочется спросить, насколько это правильно, как измеритель качества зарплаты выпускника, как измеритель качества...
В Штатах собирается эта информация, да?
Ну, мы собираем достаточно представительную информацию, но есть там для чего, с какой целью рейтинги, да? Вот пока все-таки у нас нет традиции там рейтингования, вообще оценки качества там высшего и среднего образования, такого системного, да? Поэтому на сегодняшний день родители этим не пользуются, вот теми рейтингами, которые мы уже много лет делаем. Да. Работодатели ими не пользуются, это абсолютно все равно. На сегодняшний день все рейтинги – это пузомерки ректоров, которыми они доказывают чего-то там в Минобре и выбивают себе бюджет. Я упрощаю немножечко.
Это немножко упрощенная ситуация, потому что она не говорит об одном, на самом деле, но очень важно. Никаких достоверных рейтингов до настоящего недавнего времени не существовало, потому что они смещенные, выборочные, и это не та информация.
А возможно такой идеальный рейтинг, скажите?
Министерство образования стало сейчас его строить, и я здесь выступлю таким позитивным агентом министерства, потому что действительно тот опыт, который был сделан в прошлом году, он охватывает в целом всю систему в стране, всю систему образования всех выпускников. В сотрудничестве с пенсионным фондом Министерство образования это сделало. Там очень много вопросов, потому что, естественно, надо учитывать, что это не при прочих равных, но, тем не менее, это уже очень важная информация. Я знаю, что министерство над ним работает, скоро представит второй, так сказать, за год. Надеюсь, что он будет лучше. И это важные шаги к построению такой системы. Потому что, еще раз, какие-то узкие выборочные рейтинги, они здесь ни о чем не говорят. Точно так же, как и уважаемый мной интернет-портал Superjob, имеет также определенные здесь ограничения, смещенности. И это касается не только выпускников.
Ну, это мы делаем-то 4-5 лет.
Да,
а
конечно,
надо
да.
это делать 50 лет, чтобы потом...
Поэтому говорить о том, что это не востребовано, надо говорить к тому качеству продукта, который был до этого, это пока не продукт. Но у нас есть шансы это сделать в стране. Я смотрю на это с оптимизмом. Теперь вопрос, который вы задали, он действительно очень важный, принципиальный, методологический, о том, можно ли через позиции на рынке труда мерить качество образования. Да, можно. На это уже давно отвечает и вся мировая аналитика, и практики многих стран, поведение работодателей и так далее. Потому что, когда мы говорим о профессиональном образовании, а высшее образование, оно профессионально окрашено, то уже давно закрыта между специалистами дискуссия, зачем люди получают такое образование. для потребительских целей, для удовольствия, или как некоторое экономическое благо предполагает, что это будет давать отдачу с точки зрения последующей карьеры, продвижения и так далее. Люди получают это образование как экономическое благо, чтобы оно потом давало отдачу. И вполне правомерно какой вклад, ставить вопрос, какой вклад образование вносит в дальнейшую успешную жизнь профессиональную на рынке труда и с точки зрения позиции, и с точки зрения заработной платы. Другое дело, что к этому надо опять-таки подходить аккуратно, потому что не просто все усреднять, да, а смотреть, как соотносится вуз, способности, мальчики, девочки с учетом гендерного разрыва в заработной плате, все эти результаты.
И это очень сложно. И плюс ко всему, в вузе может быть очень сильное какое-то одно направление, не такое сильное другое направление. Да? То есть вуз престижный, брендовый, но тем не менее там на это направление идти, а пойти в другой вуз, вот ровно поэтому. Да? Это то же самое, что с вышкой произошло, потому что информационные технологии вот на тот момент у вас вышли на первое место.
Там, а что такое произошло?
Ну, то есть профильный был...
Поэтому мы не рейтингуем там сколько вузы, мы рейтингуем направление образования.
А информационные технологии, выпускники с информационных технологий, не экономисты, они оказались в первой строчке.
А у нас, вообще говоря, не только экономистов готовят. В Высшей школе экономики давно не только экономика. В 2012 году был присоединен Московский институт электроники и математики, и соответствующие выпускники есть. Есть факультет компьютерных наук, который у нас сделан в сотрудничестве с Яндексом. Поэтому Высшая школа экономики – это далеко не только экономисты. И в этом смысле мы сейчас один из нормальных университетов, в том смысле, что представлена очень широкая линейка образовательных программ, где как раз IT-подготовка и техническое также существует.
Так он даже и называется Национальный исследовательский университет.
Да, в этом смысле здесь ничего удивительного. Это не экономисты получили там высокие зарплаты.
Да, это получили те, кто стройно влились в ряды.
Нет, не только. Почему? Подготовка по программной инженерии, прикладной математике и информатике у нас существует уже многие годы без меня.
Хорошо. Вот по поводу последнего, в смысле недавно вышедшего рейтинга по информационным технологиям, может быть, Алексей, скажете что-то. Это вот важная отрасль. Смотрите, вот все там есть в этом.
Ну, все,
это
все,
так же, как раньше
знаем,
были экономисты и юристы, да, все там есть.
Все там есть, понятно, что...
А безработные ведь тоже есть среди...
Среди айтишников, ну, тех, кто не хотят
таких
работать
не
совсем.
Знаю.
А я знаю, я
лично
знаю.
Лично не знаю,
говоря, есть даже... самозанятые.
Там понятно, что на сегодняшний день рынок труда таков, что специалисты в области информационных технологий, которые хоть чуть являются специалистами, они абсолютно экстерриториальны. Они могут работать где угодно, они легко работают на там, восток или запад, находясь в Москве. Поэтому мы как работодатели, мы как IT-компания, вот Superjob, например, IT-компания, мы вынуждены этому соответствовать. И для всех это, в общем, задача, потому что когда все эти скачки курса произошли, нас IT-компании схватились за голову. И достаточно большое количество молодых самых, в первую очередь, ребят, они посмотрели куда-то там другие стороны. Потому что если до всех этих претрубаций человек работал в Москве и мог себе позволить тратить в Европе намного шикарнее, чем работая в Европе и тратя в Москве, например, то сейчас ситуация поменялась несколько. Поэтому информационные технологии сейчас наше все, и это наше все еще будет, ну, не знаю, там, ближайшие 10 лет точно, потом что будет, давайте не будем загадывать. В среднем молодые специалисты в информационных технологиях получают на старте в два раза больше, чем любые другие молодые специалисты в любом другом вузе.
Это вот по вашим данным. А по Министерству образования все-таки больше всех получают экономисты. Ну, в прошлом году, но вы мерили тоже какие-то.
Молодой экономист не может получать больше, чем молодой.
Может быть, если бухгалтер.
Айтишник.
Может быть, в банковской сфере.
Да нигде не может. Ну, потому что любой маломальский человек, который обучается на там, факультете информационных технологий с каким там не было направлением, с третьего курса работают уже, он, выходя из вуза, он уже состоявшийся специалист, он говорит, 100 тысяч мне положить.
С третьего курса у нас почти везде работает. Но я хочу очень важную мысль сейчас Алексей высказал, которая не всегда учитывается. Дело в том, что рынки труда разные. Рынок труда в сфере информационных технологий глобальный по определению, потому что для него не существует границ. Многие люди работают в одной стране на компании, на работодателя, который существует в других национальных границах. И в этом смысле спрос на этих специалистов существует глобально. Поэтому действительно драйвер этого спроса существует значительный, и перспективы для этого рынка труда, для специалистов в этой сфере, для зарплат, они связаны не только с ситуацией национальной экономики, но и с глобальной. И поэтому в IT перспективы хорошие.
Никто не спорит, да. Но я вот скажу, разница, конечно, в год, и непонятно, что мерило, какую выборку по выпускникам каких, да, потому что вы оговаривали, что 14-15, по-моему, год, то, что обрабатывали. Но вот смотрите, экономика, вот Московская высшая школа социальных экономических наук, Волчаенко, да, которая там 110 тысяч было экономисты, а информационные технологии высшей школы экономики в среднем 97 тысяч. Это вот Министерство образования померило, да. В этом году нам Суперджоп, значит, говорит, что средняя зарплата, по вашим данным, выпускников МФТИ работающих.
Не выпускников. Давайте
не
так,
выпускников. Так. Это товар, здесь важны слова.
Нет, значит, 130.
Смотрите.
Вот, я пытаюсь разобраться.
Если мою зарплату замешать сейчас в зарплату выпускников этого года, у них зарплата получится такая, что все, значит. Поэтому давайте там есть, у нас все уточнения есть.
Да, да, я вот
методология, ага, да, что да. Мы делаем? Мы берем данные о выпускниках последних 5 лет. Берем их зарплаты, потом вычисляем среднеарифметической, потому что у выпускника, вот кто сейчас выпустился, у них вообще ноль, ничего у них нет, ничего им не готовы платить, ни после МГИМО, ни после даже МФТИ, если они не начали работать
на третьем
курсе. Дальше. Вот получается нечто среднее. Вот это среднее, оно дальше можно его мерить, мониторить от года к году. Как бы. Поэтому, когда там дальше журналист читает, говорит, зарплату выпускников 110 тысяч, там 130 тысяч в МФТИ, нет, этого не было и не будет. Читайте, что пишет Суперджоп, там все крупным шрифтом написано. И мы всем говорим, господа, внимательно читайте не сноски, а методологию, по которой сделан этот рейтинг.
Я уже говорил, что есть два показателя. Одно дело – это стартовые заработные платы сразу после выпуска. И другое дело, когда уже есть определенный опыт, в который есть вложение уже с точки зрения истории, оценки производительности, опыта, квалификации, потому что...
Ну, вы думаете, что министерство мерило...
Я не думаю, я просто знаю.
Вы знаете, да, что они мерили старт.
Они сделали очень важный проект. Они мерили заработные платы в первый год после выпуска у тех, кто работает, и тех, кто не продолжает обучение. Поэтому, когда мы пытаемся сказать, что в одном случае тут больше на 3 тысячи, а в другом случае меньше на 4, какой кошмар. Во-первых, надо понимать, что мы сопоставляем, во-вторых, это не кошмар.
Ну, то есть, да, то есть меряются разные выпускники, вот непосредственно выпускники, и молодые специалисты, что называется.
Не только молодые специалисты, а еще это те, которые являются так или иначе в поле зрения Суперджоп.
В том числе. При этом есть еще одна важная вещь, что бренд вуза, который можно мерить, по нашему мнению, он значим первые 5 лет после окончания вуза. Совершенно потом точно. Он не имеет абсолютно никакого значения.
Я соглашусь, академические исследования показывают, что после 5 лет существенно снижается все то, что делает вклад бренда.
То есть, когда к нам приходит молодой специалист, и мы смотрим, вот пришли два более-менее равных, они оба ничего не умеют, и мы смотрим на бренд вуза, потому что есть некое предположение на основе прошлого опыта с выпускниками этого вуза, что вот этот будет, ну, быстрее, чуть лучше там, чем другой. Когда прошло 5 лет, все, диплом, не диплом, какая разница, никого не интересует, покажи, что ты сделал, ничего. Пока-пока. Все.
Это правда. Да, Марина Игоревна, хочу даже спросить. Да. Вот у вас же тоже, собственно говоря, ваш этот профиль информационной технологии. Да. Вы как-то это так вот теперь более широко даже вот в рамках этого университета? Или сохраняется какая-то все-таки специализация, за которую ругали, собственно говоря, советское образование, что оно такое узкое было профильное?
Нет, у нас вот особенно мощный такой скачок развития IT вот в последнее время, когда мы участвуем в программе 5 топ-100. Потому что это одна из стратегических целей наша, да, развивать именно направление IT, одно из, и вывести его на самый высокий уровень. Но на самом деле мы это стартовали, вот это мощное развитие IT в 2008 году, когда стали Национальным исследовательским университетом. Во-первых, мы уникальную вещь сделали тогда Дмитрием Викторовичем Ливановым, открыли Институт информационных бизнес-систем, который я сейчас возглавляю, потому что это был единственный корпоративный институт компании российской, IBS. Он сейчас уже мультипартнерский, но тогда это был вызов просто в отрасли IT. Начали с 2006 года строить систему профстандартов, и мы в этом активно участвуем до сих пор, да, вместе вот с Высшей школой экономики, не дадут соврать. Живем в этом уже 10 лет, да, и очень большой вклад вносим. Вот. Ну и еще бы я сказала, что мы умеем очень системно выстраивать отношения со всей отраслью IT и вообще со всеми отраслями. IT работает во всех отраслях. А уж сейчас, когда происходит технологическая революция, IT вместо сервиса становится вообще фундаментом для развития всех отраслей и конкурентоспособна та отрасль, то предприятие, которое сейчас мощно развивает эти IT и внедряет новые технологии. Кто это понимает, тот сейчас на коне. Поэтому наши специалисты вот сейчас так востребованы, высокооплачиваемые. Но мы создаем такие условия, чтобы очень высокое качество было образования. Студентов из института не выгнать просто из университета. Понимаете, вот их в 11 часов вечера нужно просто выгонять из аудитории, потому что они занимаются проектной деятельностью, они занимаются интересными системными проектами, внедрениями, общением с работодателем и так далее. Вот мне кажется, вот какая-то такая картина сейчас у нас висит.
А это правда, да, вот вы сказали, что действительно это будет востребовано, сейчас востребовано, и дальше будет востребовано. Вот можно ведь делать, имея опыт и тот исследовательский вот отдел, который у вас есть, да, какие-то. Может быть, это будет потом перед такое насыщение рынка, да, вот как юристы, вот, экономисты,
знаете,
про которых теперь говорят.
Может, оно и будет, но смотрите, не вот скоро? Через 15-20 лет у нас полностью практически исчезнут водители за рулем такси и личных машин, и все пересядем на робот. Это уже произошло, то есть это не футуризм, это уже есть. Осталось только отрегулировать, потому что все технологии существуют. Значит, как-то это все нужно будет напрограммить. У нас будет развиваться, точнее, полностью поменяется банковская отрасль, про блокчейн много говорят, даже Греф забеспокоился. Это все сплошные информационные технологии, еще там места нет. Медицина, ну, через 20 лет насморк мы не поборем, но медицина имплантов, медицина диагностики развивается такими темпами, что там очень много всего сделано, для внедрения не хватает рук. Все технологии есть, алгоритмика есть, в 1000 раз больше, если бы было сейчас специалистов по информационным технологиям, рынок их сожрал бы вот в день.
Их бы не хватало все равно.
Их бы все равно не хватало. В 1000 раз больше специалистов по информационным технологиям мы не подготовим за ближайшие 10 лет. Значит, те люди, которые сейчас работают водителями, они будут становиться специалистами по информационным технологиям. Другое дело, что будет очень разный уровень специалистов по информационным технологиям. Грубо говоря, будут люди, которых вот готовят уважаемые коллеги, которые создают алгоритмику, то есть на переднем крае, и создают инновации в информационных технологиях, и будет огромная масса людей, которые для нас с вами будет настраивать эти информационные технологии, программировать тех самых роботов, но программировать не с помощью там каких-то там вот вручную написанных алгоритмов, а нажимая там 20 кнопок в определенной правильной последовательности.
Алексей, здесь уместно применить классификацию, которая давно уже существует у инженеров. Инженеры сейчас делятся на разработчиков, тех, кто внедряет, и эксплуатационщиков.
Да,
приблизительно то же самое сейчас происходит в IT.
Будет то же самое
разделение. Разработчики, те, кто внедряет, и эксплуатационщики. Да.
Да, и, конечно, зарплаты будут там различаться в порядке. Вот у разработчиков и у эксплуатационщиков.
И вот весь спектр у нас как раз. Но в университете воспитываются эти специалисты.
Вы прогнозируете, хотя всегда люди любят говорить, что неизвестно, что будет в будущем, что будет через 5 лет.
Нет, здесь как раз вот все известно, потому что мы сейчас не придумываем.
Это правда, здесь очень устойчивые тенденции технологические, которые закладывают, по крайней мере, на горизонт 10 лет.
То есть мы можем сказать, это через 15 лет состоится, через 20 лет, или вот сейчас все так ускорится и уже будет через 7.
Хорошо, здесь все более-менее понятно. А вот как иначе ВУЗ может еще успевать работать на опережение? Это к Сергею Рощину вопрос, чтобы выпустить ребят, которые будут приспособлены к тому, да, вот что случится с ними через там, 4-7, если в магистратуре.
Я бы отметил три момента. Первое. Сейчас принципиально изменилось взаимодействие образования и рынка труда. Если многие из нас получали еще образование, была эпоха, когда технологические изменения происходили там 2-3 раза за жизненный цикл, то сейчас, по сути дела, каждые 5 лет у нас происходят сильнейшие технологические изменения. Поэтому выигрывает на рынке труда не тот, кто обладает конкретными специфическими знаниями по тому, как сейчас, а тот, кто обладает базовыми знаниями, которые позволяют ему осваивать новые технологии, которые постоянно развиваются. И с этой точки зрения задача образования обучить тем компетенциям базовым, которые позволяют так развиваться.
Это упрощает как-то жизнь в университете?
Если хочешь развиваться, ничего упрощающего не бывает вообще. Это первое, что я отмечу. Второе, что очень важно, что о чем говорят современные работодатели. Они говорят, что окей, вы даже более-менее хорошо профессионально учите. Чего нам не хватает? Нам не хватает soft skills, так называемых мягких компетенций и навыков. Это о чем? Это о том, что любая профессиональная деятельность сейчас встроена в определенную организационную, институциональную и социальную среду, где реализуются те или иные проекты. Поэтому те образовательные учреждения, которые умеют не только давать профессиональные знания, но и готовить к такой деятельности, проектной, с учетом soft skills, с учетом всего, будут обеспечивать качественную подготовку. Но и третье, что важно, и это не на последнем месте, я просто по перечислению говорю, Надо быть всегда лидерами с точки зрения профессиональной подготовки, ядра профессиональной подготовки. С этой точки зрения задача образования – показывать передовые технологии в любой отрасли. Это не важно. IT, экономика, политические науки или медицина. И взаимодействие с наиболее развивающимися бизнес-площадками или академическими площадками, где создаются инновации, обеспечивает качество образования.
Вопрос к вам и к Марине тоже Нежуриной. Собственно говоря, а вы как-то ориентируетесь на рынок труда, да, вот какие-то прогнозы делаете, в зависимости от этого меняете количество студентов там или там, или, может быть, какие-то направления что-то пересматриваете, насколько это связано, и имеет ли смысл это связывать?
Имеет смысл связывать, но это совсем не лобовая связь, потому что, когда мы говорим про рынок труда и мы говорим про университеты, про МИСИС, про Высшую школу экономики, МГУ, другие ведущие университеты, они стараются работать в сегменте элитного образования, то есть обеспечивать то образование, которое работает на элитные сегменты рынка труда. С этой точки зрения, с элитными сегментами ничего такого глобального не происходит. По-прежнему есть спрос на высококачественных специалистов, и уменьшить подготовку здесь, там, на 10 человек, или увеличить на здесь, не так принципиально. Но университет, конечно, в своей политике смотрит на определенные тренды, когда открывает новые образовательные программы. Я обращаю внимание, что мы сегодня больше говорим о первом высшем образовании, о бакалаврском. Но современная система образования многоуровневая, и здесь важно еще видеть то, как развивается магистерское образование, и оно гораздо более ориентировано на определенные сегменты, на рынке труда, профессиональные сегменты, и здесь связь с рынком труда гораздо более жесткая.
Вот я абсолютно соглашусь с коллегой, потому что мы тоже не ориентируемся на узкопрофильные, не мечемся по рынку, готовя то туда, то сюда. Нет, мы именно в фундамент закладываем то, что требует работодатель, а потом у нас есть еще и целевые магистратуры. Вот в моем институте просто целевая магистратура под заказ бизнес-заказчиков, поэтому я четко знаю, что они хотят на выходе. И я каждый день очень тонко, каждый год меняю эту программу. Почему? Да потому что в фундамент заложено то, что им нужно изначально, те самые soft skills.
Ответьте мне на такой вопрос. Некоторое время назад мы тоже обсуждали похожую тему, и вот возникла такая тенденция, что ребята, студенты начинают уже подрабатывать, да, на каких-то, уже даже совсем, вот там, первый, мы говорили, что это плохо, но уже начинают рано подрабатывать, учитывая, что поехали мобильность с ЕГЭ из регионов, в Москве стало, будет еще семьи не смогут посылать, то есть это все еще как-то эту ситуацию усугубит. Значит, и тогда возникала конкуренция вот между теми зарплатами, которые как бы легко, деньгами, которые как бы легко зарабатывать на продажах и в этом сегменте, и утрачивать интерес именно денежный, да, к профессии, к своей будущей. Как-то вот это все уходило, и человек выпадал. Вы говорите о высоком магистратуре, чтобы приехавший из региона студент, значит, закончил бакалавриат, там еще остался в магистратуре и, возможно, за нее платил, да, и учитывая жизнь в городе, жизнь в общежитии, которая тоже не всегда. А вот эта история, она как-то растворилась, то есть вот работа во время учебы, она остается важной, и она служит такой конкурентной какой-то вот составляющей жизни.
Нет, не растворилось. Первое, что я хочу сказать, что надо быть аккуратнее с мифами. У нас очень большой прием в магистратуру. Мы одни из первых в это пошли, и там была поставлена такая задача. Больше 3000 человек. Больше 50% – это не выпускники Высшей школы экономики. И это не москвичи очень часто. Как на бюджетные места, так и на платные. И, в общем, поступают, спрос есть, и активно живут. Теперь по поводу совмещения учебы и работы. Это очень развитый феномен в российском образовании. И он давно подпитывается не только тем, что нужны заработки для того, чтобы обеспечить себе жизнь, иметь ресурсы для проживания, для расходов и так далее. Мы внимательно исследовали эту тему с коллегами, потому что в данном случае я уже говорю не только как проректор университета, но и как руководитель лаборатории по исследованию рынка труда. Это моя профессиональная исследовательская деятельность. Совмещают учебу и работу для того, чтобы приобрести важный сигнал для рынка труда. Когда у нас стало массовым высшее образование, и работодателю не так просто оценить, что такое выпускник на выходе, да, мы говорили уже сегодня о том, что он смотрит там, на бренд, репутацию университета, этой образовательной программы, но при всем при том он смотрит еще, и это показывает абсолютно все исследования, на то, есть ли у него трудовой опыт. Мы оценивали зарплатную премию, если так можно выразиться, да, я употребляю это как понятие в кавычках, на совмещение учебы и работы. Так вот, она где-то порядка 20% при сопоставимых характеристиках выпускников. Поэтому очень многие студенты работают не только для того, чтобы обеспечить себя доходом, но и для того, чтобы потом продвигаться на рынке труда.
Ну, я бы даже сказал, что премия, вот если человек просто как-то подрабатывал, да, то есть будучи юрист подрабатывал в Макдональдсе, то это все равно те самые soft skills, и премия будет те самые 20%. А если он работал курьером в юридической компании все это время, и уже к пятому курсу он уже в суд ходит не курьером, и премия будет там 100-150% к тому, вот, кто не работал и вместе с ним заканчивал. То есть там все, он состоявшийся специалист с опытом работы в 3 года, при том, что он с точки зрения работодателя мотивирован в порядке выше, чем тот, кто учился просто почему-то на пятерке, но ничего не делал все это.
То есть это надо... не обязательно по специальности, я правильно
Нет,
поняла?
Не обязательно.
Или...
Не, обязательно. Не обязательно, уже хорошо, премии без специальности, но мы всегда молодым людям, когда идем в вузы, говорим следующее. Ребят, вы, конечно, можете подрабатывать вот как угодно, там шарики раздавать, мороженое торговать, но если вы юрист, зачем вам Макдональдс? Идите курьером в юридическую компанию. Если вы там будущий технолог общественного питания или там менеджер в общепите, чего вы идете курьером в юридическую компанию? Идите в Макдональдс, стойте у кассы, изучайте. Вы потом пришли, вы уже все знаете. Вас можно стать директором Макдональдса, а не за кассу, после вуза, с дипломом. Народу открываются глаза, он понимает, что да, товарищ его вроде позвал, пойдем заработаем, там вроде просто весело, 2 часа в день. А что там делать? Потеря времени. Все больше и больше ребят начинают осознавать.
Я бы еще одну историю добавила. Ребята, когда работают в бакалавриате во время учебы, ну, они в основном кем? Программистами низшей категории, да? Или там, в общем, создателями сайтов, еще кем-то. И к окончанию бакалавриата они понимают, что они не хотят всю жизнь быть кодерами или создателями сайтов. Они хотят стать специалистами по созданию сложных IT-систем, например, да? И они с удовольствием идут в магистратуру и платят за нее. И вот у нас сколько угодно таких случаев.
И, кстати, извините, да. IT вообще отрасль там, где практически нет подработки не по профилю обучения. Потому что огромное количество предложений для любого уровня. Все, ты можешь там что-нибудь потихонечку кодить, администрировать.
Это чтобы правда. У нас не было иллюзий это по поводу совмещения учебы и работы, надо не забывать о том, что должно выполняться одно важное условие. При этом тебя не должны отчислить. То есть учиться надо при этом достаточно хорошо для того, чтобы оставаться
в университете. И быть очень трудолюбивым.
Да, при том, что во многих университетах как-то действительно сами собой отпадает часть студентов первый курс, там, до большой, и потом, если еще...
Мы говорим про качественное образование.
Да, мы говорим про качественное образование.
Где учиться не так просто.
Тогда такой вопрос уже, значит, в завершении. Кроме вот информационных технологий этой отрасли, вот что еще, я не знаю, для тех, кто еще сомневается и не понимает, да, куда идти?
Значит, если вы сомневаетесь, не надо идти в информационные технологии. Вообще, надо вот потратить сколько угодно, хоть полжизни, на то, чтобы понять, чем заниматься. Потому что дети все верно говорили. Если заниматься тем, что нравится, будут и деньги, и все остальное, удовольствие от жизни, от работы. Если пойти сейчас вот в информационные технологии, потому что это модно и там много платят, ну, с вероятностью 95% вы будете несчастным всю оставшуюся жизнь. Поэтому нет, везде все востребованы. Уборщицы востребованы, агрономы востребованы. Если нравится клининг, идите учиться клинингу. Если нравятся жучки-паучки, идите на биологию рыбки, там, на биофак МГУ.
Да. Важнее получать скорее качественное образование. Вот то, о чем мы сегодня сейчас уже говорили, все так или иначе, которое обеспечивает в дальнейшем устойчивое положение на рынке труда, а не только непосредственно специальность.
Ну и вообще, я бы сказала, инженерное образование в основе дает, в общем, хороший старт для любого потом трудоустройства.
Вернувшись к миллиардерам из МИСИС. Я бы хотел
Они все
такие,
были инженерами.
Да, хотел бы такие слова привести Питера Диамандиса, кофаундера Singularity University, который вот в терминах которого как раз и происходила последняя часть беседы. Если хочешь быть миллиардером, осчастлив миллиард людей.
Да ну что, ну на этой прекрасной ночи мы заканчиваем классный час свободы. Мы говорим о том, есть ли связь между профилем университета и зарплатой в будущем. В московской студии директор Института информационных бизнес-технологий НИТУ МИСИС Марина Нежурина. Также проректор Высшей школы экономики Сергей Рущин. Руководитель исследовательской группы «Национальный рейтинг университетов Интерфакс» Алексей Чеплыгин. И президент рекрутингового портала «Суперджоб» Алексей Захаров. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.